Говорит Радио Свобода. Час прессы программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. После событий в Кандапоге, которые, собственно, вряд ли можно назвать завершенными, потому что делегация Государственной Думы теперь находится в Карелии, и потому что уже предъявлено обвинение лицам, которые виновны в убийствах в этом карельском городе. Так вот, после этих событий очень много в средствах массовой информации российских говорят о том, каков вообще климат межнациональных отношений в России, как они будут развиваться, как реально будет выстраиваться, казалось бы, на первый взгляд, уже давно построенное здание взаимоотношений между народами, населяющими Российскую Федерацию. Вот, собственно, об этих проблемах, которые сейчас стали таким достоянием и общественного обсуждения, и обсуждения журналистского, поговорим с нашим сегодняшним гостем, обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Сухом. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Ну, собственно, вот первый вопрос, он как раз связан с конкретикой. Сейчас прибыли депутаты Государственной Думы России в Карелию, они становятся участниками, по сути, тех конфликтов, которые существуют в Кандапоге между населением русского происхождения, между населением кавказского происхождения. Они должны реально говорить о том, как решать те проблемы, которые есть, даже если не будет никаких массовых волнений в Карелии. Но удастся ли парламентариям реально повлиять на ситуацию, как вы считаете?
Я сомневаюсь, что им удастся реально повлиять на ситуацию. Скорее всего, будут сделаны какие-то формальные заявления, и ничего существенно не изменится. Потому что так обычно работает российское государство в любых кризисных ситуациях, которые в последние годы, где бы ты ни был в стране, возникают.
А для политика не опасно вот вмешиваться в такой конфликт? Там же приехали люди, которые так или иначе имеют достаточно большую известность, по крайней мере, среди своих избирателей, среди там руководства «Единой России». И вот после их приезда окажется, что ничего там по большому счету не изменилось, что они не могут предоставить даже там солидные, серьезные, ответственные доклады о происходящем в Карелии.
Опасно, конечно, вмешиваться, но и не вмешиваться тоже опасно. Государство же должно как-то реагировать все-таки на такие вещи. Это многонациональное государство, в котором проблема его мультиэтничности является одной из самых существенных. И вряд ли можно назвать допустимой ситуацию, когда, как это было в первые дни, с каким-то более-менее адекватным по содержанию заявлением выступает только премьер-министр одной из расположенных далеко на юге республик Российской Федерации. А в федеральном центре все молчат.
А федеральный центр, как ваше мнение, молчал, потому что не считал эту ситуацию как бы стоящей вообще внимания Москвы, или просто из-за какой-то растерянности?
Ну, или из-за растерянности, или из-за того, что не считал стоящей внимания Москвы. Хотя я сомневаюсь в том, что они решили, что эта ситуация не стоит внимания, потому что складывается очень устойчивое впечатление, что вот эта националистическая карта, она достаточно последовательно властями разыгрывается. Но единственное, что, может быть, случился элемент растерянности от того, что вот так вот сработало. Но, конечно, следили, конечно, интересовались и наверное, не знали, чего говорить в первые дни.
Вот когда вы сказали о заявлении одного из премьер-министров, расположенных далеко от Карелии республик, вы, разумеется, имели в виду выступление Рамзана Кадырова, который сказал, что происшедшее в Кандапоге организовали враги России. Он так это охарактеризовал. И, кстати, это заявление вызвало огромное раздражение у целой массы людей, да?
А там был очень длинный текст, из которого выдергивались, как это принято, цитаты. Но, в общем, текст этот производил абсолютно адекватное впечатление. Я понимаю, конечно, что, скорее всего, он был написан не Рамзаном Кадыровым, а его там специалистами по связям с общественностью. Но, тем не менее, вот те вещи, которые бурно обсуждались, о посылке каких-то милицейских батальонов, да, в Карелию, о том, что сейчас, значит, чеченцы будут решать проблемы своей диаспоры с помощью силы, этих вещей там близко не было. И совершенно справедливо выступила вчера пресс-служба Кадырова с просьбой о том, чтобы цитаты из контекста не выдергивать таким образом, потому что вся общественность от мала до велика восприняла слова Кадырова именно как угрозу послать туда какие-то чеченские части. Понятно, что Кадыров ассоциируется с этими батальонами, состоящими из бывших боевиков. Это все понятно. И странно очень слышать, конечно, от него слова о том, что ситуация должна решаться исключительно в правовом русле, и нужно находить исключительно правовые меры для воздействия на происходящее. Но, тем не менее, содержание-то документа, содержание заявления именно к этому и сводилось. Именно поэтому я и говорю, что, в общем-то, он сказал вещи, которых очень ждали от первых лиц государства. Он сказал, что должны понести наказание все независимо от этнической принадлежности. То есть, ну, если спросить у него самого, может быть, выяснится, что он и не имел в виду, что чеченцев тоже надо наказывать. Но фактически в этом заявлении, которое было официально распространено от его имени, было написано, что наказание должны все понести все по справедливости, и что единственный способ решать как-то эту ситуацию – это разбираться с ней исключительно в правовом поле. Вот. Это как-то было абсолютно всеми выпущено на фоне этой бурной реакции на предполагаемую посылку в Карелию чеченских батальонов и начало Карело-Чеченской войны.
Ну, вот при всей ироничности замечания Карело-Чеченской войны, тут же вот вы употребили вот в нашей сейчас беседе термин «карельская диаспора», да? Чеченская диаспора. Вот я хочу понять, на самом деле, корректно ли вообще говорить о диаспоре чеченцев в государстве, гражданами которого они являются. И долгое время это государство всей мощью своей информационной машины, правовой, если угодно, военной, убеждало чеченцев, что они граждане именно этого государства. И когда они, казалось бы, с этим согласились на референдуме, да, тут оказалось, что у них есть диаспора. То есть, что они по-большому... Диаспора бывает у иностранцев. То есть украинская там диаспора в Канаде, там еврейская диаспора в Соединенных Штатах. И то это тоже такой относительный уже вопрос, потому что евреи в Соединенных Штатах жили до создания государства Израиль. Да? Ну, не знаю, там какая-нибудь украинская диаспора в Португалии вот мне приходит в голову. Ну, то есть, вот люди, которые не являются гражданами этого государства, не являются там постоянными жителями, они образуют так или иначе диаспору. Потом становятся там вот... Есть украинская диаспора в России, в конце концов, мы эту фразу употребляем, но считаем, что украинское государство не заботится и так далее. А чеченцы-то, они же здесь живут.
Очень сразу всего много хочется ответить. Диаспора, слово диаспора применительно к чеченцам, проживающим в России, точно так же к дагестанцам и другим жителям Северного Кавказа и других, скажем так, этнически окрашенных регионов России, применяется просто для удобства, потому что, ну, неудобно длинную фразу говорить о том, что, значит, речь идет о чеченцах, проживающих за пределами республики, где они являются титульным населением. Ну, вместо всех этих слов, каждый из которых там является с научной точки зрения спорным, ну вот просто привыкли говорить диаспора. Второе, что важно отметить, это то, что и Чечня, и, ну, наверное, в большей степени соседние с ней республики восточной части Северного Кавказа, это Дагестан и Ингушетия, а по большому счету и весь Северный Кавказ, ну, в последние годы все четче начинает себя осознавать как некая территория к России не относящаяся. То есть, когда люди, ну, Чечня, Дагестан и Ингушетия вообще отделены от остальной части, от Ставрополя, там, от Калмыкии, от Кабардино-Балкарии, охраняемые границы, где окопы выкопаны, танки стоят, и когда они говорят, где паспорта проверяют на выезде, и когда они говорят, там, поедем в Ставрополь, они говорят, мы поедем в Россию. И это уже как бы такое осознание двух разных, по сути дела, территориальных образований, что, конечно, для вот этого дома межэтнических отношений в России, о котором вы сказали, что он построен давно, это очень трагическая вещь. Вот. И третье, что хотел бы сказать, это вот если на Кавказе, собственно, боевые действия и мероприятия, связанные с применением вот этой самой военной машины, с помощью которой чеченцам доказывали, что они часть России, они, в общем-то, по большому счету прекратились, вот даже и силовые структуры федеральные объявили о соответствующих структурных перестановках, которые вроде бы должны знаменовать конец контртеррористической операции. Ну, вроде бы война закончилась. А война такая, ну, в общем, это Кавказская война, она идет уже, ну, как бы это не политкорректно не звучало, да, она давно идет в наших городах, и она происходит не только в сознании людей, но и на улицах, к сожалению, уже это вот это серьезные межэтнические конфликты, которые проникли уже в основную, так сказать, основную территорию России.
Продолжим после важной информации на волнах Радио Свобода.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Час пресса на волнах Радио Свободы. У микрофона Виталий Портников. В гостях у нас сегодня обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. И мы обсуждаем проблемы межнациональных взаимоотношений в России после Кондопоги. Я вот из прочитанного мной в последние недели, наверное, да, после этих событий, сделал такой вывод. И не только из статей журналистов, но и из отзывов читателей. Потому что нам пишут радиослушатели в других средствах массовой информации. То есть есть очень большая часть населения России, которая не хочет жить рядом с кавказским населением. Воспринимает кавказское население как чуждое. И если готово с ним жить, то считает, что кавказское население должно ассимилироваться как бы. Да? То есть даже глава Карелии господин Катананов говорит о том, что приезжие, он так воспринимает эти граждан России, приезжие должны жить по тем традициям, по тем законам, по которым живет местное население. Да? Хотя в его собственной республике так не происходило. Приехавшие туда, в карельские районы русские, они не стали жить по тем законам, по которым жили там карелы. Они наоборот, карелы стали по тем законам, по которым стали жить приезжие. Все произошло наоборот, ровно, да? В огромной, на большой части территории Карелии. Не на всей, конечно, знаешь, что Карелия состоит как из русских районов, так и из уграфинских, но тем не менее, да? Вот. Это, с одной стороны, вот такая вот есть твердая позиция у людей. А с другой стороны, если у этих людей спросить, ну а что же вы хотите, чтобы Северный Кавказ, Чечня и другие республики Северного Кавказа не были частью Российской Федерации? Ну, конечно, нет. Конечно, они должны быть Россией. Это все Россия, но эти люди нам чужие. И вот я не понимаю, честно говоря, как из этого вот... Это на самом деле логический тупик, если серьезно. Как из него выходить, не знаю.
Ну, конечно, это абсурдная ситуация, потому что если... Но для того, чтобы понять, что очень многие люди не хотят жить с кавказцами в российских городах, ну, достаточно там не обязательно для этого читать газеты, можно выйти вот сейчас спуститься в переулок и спросить там у первых 10 прохожих.
Да, конечно, но просто это проявилось, так сказать, уже, скажем так, уже в газетах, на телевидении, там, где об этом обычно не говорят.
Это действительно очень странная штука. Вот, значит, как Кавказ вроде как воспринимается как наша земля, да, но при этом живущие там люди, вот коренное население, воспринимается как враг. Вот. Это действительно логический тупик. Это, наверное, говорит о том, что здание этих межэтнических отношений, о которых вы сказали в начале передачи, на самом деле оно не то, что не построено, оно было построено давным-давно по совершенно другим правилам, и по большому счету никогда не ремонтировалось, оно просто начало валиться. Здесь я бы выделил две такие важные проблемы, о которых мне представляется важным сказать. Значит, когда в конце 80-х, начале 90-х годов начались все эти этнические движения в Советском Союзе и в национальных регионах Российской Федерации, их было очень много, они были везде, везде создавались эти народные фронты, везде создавались национально-демократические движения, везде, значит, все это называлось, значит, сначала бунтом этничности, потом парадом суверенитетов. И во всех этих, значит, общественных явлениях принимали участие практически все этнические группы, населяющие Российскую Федерацию, ну, вплоть до достаточно малоизвестных широкой публике событий, которые происходили там в Туве или в Якутии, кроме русских. У меня вот сложилось такое впечатление, что объясняется это тем, что в этом старом здании межнациональных отношений, которое существовало в России, было построено, ну, закладывалось еще в Российской империи, а потом было как-то перестроено в Советском Союзе, Ситуация была такова, что русские этнические, составлявшие большинство населения, воспринимали как свою основную общественную организацию российское государство. И поэтому никаких движений в свою защиту не совершали. Этим объясняется их пассивность в Прибалтике. Этим объясняется их пассивность и неспособность к сопротивлению на Кавказе. Они просто как бы ждали, что, как всегда, будет за них принимать решения и осуществлять их защиту государства.
Нет, но ведь на самом деле российское государство, оно вот как в этом смысле, как общественная организация, оно действовало. Оно действовало в 40-е годы, когда оно выселяло кавказские народы совершенно спокойно, да, в Казахстан. Действовало в 60-е годы, когда оно их туда возвращало. А самое главное, что это государство, может, советское, какое угодно, оно сохраняло великий институт прописки. Так или иначе, сдерживая возможность любого переселения. Другое дело, что это, может быть, был не национальный институт, но национальное переселение тоже регулировал.
Ну, во-первых, все эти национальные переселения регулировались, не принимая во внимание никаких этнических интересов.
Да, конечно, но для меня это происходило
и
так.
И трудно сказать, что депортации народов Северного Кавказа и Поволжья каким-то образом выражали защиту интересов этнических русских.
Нет, ни в коей мере. Ну, просто я имею в виду, что сама машина, она вполне была эффективна с точки зрения репрессивного аппарата, если угодно. Да?
Она была эффективна, конечно, да. Но, во-первых, советская система, она вот под это здание заложила очень серьезную, изначально очень серьезную мину, ну, потенциальную опасность, провозглашенное в самом начале существования советского государства право нации на самоопределение. Это в корне противоречило той системе межнациональных отношений, которая существовала в Российской империи традиционно, и это отражается на ситуации сейчас. Вот сейчас этот принцип из Конституции, в принципе, удален, но если вы послушаете комментарии, например, тех же чеченских политиков, то они постоянно апеллируют к праву нации на самоопределение. Но это немножко другой, более сложный разговор. Я просто хочу сказать, что вот этих вот 15-20 последних лет хватило, видимо, для того, чтобы вот случилось Кандапога, то есть для того, чтобы русские поняли, что на самом деле защищать свои интересы этнические, вот именно в таком бытовом понимании, как это происходит в маленьком 35-тысячном городе, где проблемы с кавказской диаспорой, которая составляет существенную часть населения, могут только они сами, и государство ничего для этого не делает. Из этого могут быть два вывода, к сожалению. То есть это может свалиться в какой-то экстремизм такой ксенофобский, с одной стороны. И государство, кстати говоря, все делает для того, чтобы именно так и произошло. Либо это приведет к какому-то положительному, на самом деле, росту гражданской инициативы, просто потому что люди поймут, что государство на самом деле не то, за что они все это время его принимали. То есть это никакая не общественная организация, действующая в их интересах. Пора забыть об этой привычке так считать, и пора что-то делать самим. И при этом, если они придут к этой мысли и не будут считать врагами всех остальных нерусских, которые живут в России, это будет, по-моему, это будет такой, ну, не знаю, фермент роста гражданского общества. Вполне возможно.
Но этот фермент роста гражданского общества может спровоцировать создание экстремистских организаций с двух сторон.
Это зависит от того, каким образом на все это дело будет реагировать государство. Вот, например, сейчас оно уже, по-моему, после Кандапоги очень четко оно почувствовало, что именно такой вывод о том, что современное российское государство является никакой не обслуживающей структурой, да, которая существует и действует во имя интересов своих граждан, а является она структурой там известно кого, которая защищает известно чьи интересы, и эти известно кто, в общем, их список там ограничивается тысячи человек, да, фамилии которых постоянно мелькают в газетах. И они очень хотят, чтобы вся эта ситуация, она свелась к фашизму. Что это была выходка, значит, оголтелых экстремистов с одной и с другой стороны, и чтобы взаимная злоба, она так и направлялась там у русских на чеченцев, а у чеченцев на русских.
Тогда этому государству будет легче функционировать.
Тогда ему будет легче функционировать, и оно опять попытается как бы уйти в сторону от ответственности. И сохранить свой нынешний статус. Вот если Значит, парадоксальным образом всякие репрессии против фашистских организаций, да, которые сейчас наверняка будут, они в этом смысле не так уж и полезны, потому что чем больше этих репрессий будет, тем больше будут в сознании населения эти, значит, бритоголовые, условно скажем так, их рукавиносцы там всякие, они будут приобретать ореол мучеников, да, и симпатии будут смещаться именно в эту фашистскую сторону, что очень опасно. И понятно, что там для части современной политической элиты это как раз именно желательный выход, но это выход неприемлемый. Это как раз негативный вариант развития событий.
А, кстати, вы убеждены, что вот Кандапог – это именно этнический конфликт, что это не история, скажем так, бизнес-характера, которая затем уже была по результатам облечена в этнические одежды?
Да, вы знаете, это, в общем-то, не имеет особого значения. Но, насколько я понимаю, ситуация состояла в том, что там проблема бизнес-характера, она вылилась в то, что были убиты два совершенно посторонних человека. Да это наболело, на самом деле, да? То есть говорить о том, что проблемы нету, это значит закрывать глаза и прятать голову в песок. Там. И понятно, что огромные растущие диаспоры в российских городах, тем более маленьких городах, если большие города как-то еще могут как губка в себя все впитывать и постепенно ассимилировать из-за огромного количества присутствующего здесь разного народа, то для маленьких городов это еще большая проблема. Понятно, что они страдают из-за появления вот этих вот неассимилированных абсолютно культурно людей. И на самом деле это очень важная задача. Государство должно тратить силы и средства именно на политику ассимиляции. Как бы это не... Я бы даже сказал, не ассимиляция, это такое более негативно окрашенное слово, а оккультурация. С людей надо как-то, причем и приезжих, и живущих там постоянно, их нужно взаимно обучать сосуществованию, чего совершенно не делается.
Вот, собственно, об этом мы поговорим во второй части нашей программы с обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым. Напомню, что вы слушаете на волнах Радио Свобода программу «Час прессы». Вернемся мы в эфир после краткого выпуска новостей. Сейчас хочу вам напомнить, уважаемые слушатели, что сегодня 14 сентября, после выпуска новостей в час дня, передача «С христианской точки зрения». В этой программе пастор Алексей Федичкин и директор Сахаровского центра Юрий Самодуров будут обсуждать отношения современного человека к религии. Что в религии важно, а что второстепенно. И не лучше ли так называемая бедная религия, чем религия, богатая на разнообразные формы выражений? Вот это тема программы «С христианской точки зрения», а мы вернемся в программу «Час пресса» уже через несколько минут.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Назрань произошел взрыв на автобусной остановке. Ранен один человек. В МВД Ингушетии проверяют версию о том, что пострадавший и есть подозреваемый. Подорваться он мог при попытке заложить взрывное устройство. В Сирии власти расследуют нападение на здание посольства США в Дамаске. Боевик, которого удалось задержать, дает показания, но кто является организатором террористической операции, до сих пор неизвестно. В Турции идут поиски экстремистов, причастных к вчерашнему теракту на юго-востоке страны. Жертвами взрыва в городе Дияр-Бакыр стали по меньшей мере 10 человек, много раненых. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт. Задержанные по обвинению в убийствах в карельском городе Кандапога отказываются давать показания, сообщается на сайте Генпрокуратуры России. Во вторник участникам драки у ресторана «Чайка», в результате которой погибли два местных жителя, были предъявлены обвинения. Прокуратура московского метрополитена раскрыла дело об убийстве на станции метро «Пушкинская» 17-летнего Вегена Абрамянца. Обвинение предъявлено студенту милицейского колледжа Никите Синькову. Прокуратура вновь направила в суд дело капитана японской шхуны, задержанной 16 августа в территориальных водах России. В понедельник суд в Южно-Курильске вернул дело на доработку. Новое судебное заседание назначено на 21 сентября. Иран обещает помочь Ираку во многих областях. Об этом заявил иранский президент Махмуд Ахмадинеджад после переговоров в Тегеране с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. В Йемене, по уточненным данным, 51 человек погиб и около 240 получили ранения и травмы в давке на стадионе города Иб. Трагедия произошла во вторник по окончании выступления на стадионе президента Йемена Али Абдуллы Салиха. Это был краткий обзор новостей.
Час прессы на волнах Радио Свободы. У микрофона Виталий Портников. Вместе с моим гостем, обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым, мы обсуждаем проблемы межнациональных отношений России. Уважаемые слушатели, можете к нам подключиться по телефону прямого эфира 8 800 200 22 12. Пейджер, Москва, 961 33 33, Петербург, 053. Уважаем, обращаем ваше внимание, уважаемые слушатели, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Хочу сейчас сразу же разобраться с сообщениями на пейджер, которые пришли в первой части программы. Вот, Ирина, не берусь судить, кто был зачистником, кто провокатором в Кандапоге. Хотелось сказать, что следствие разберется, но на это мало надежды. Ясно одно, что создавать надо рабочие места, много учиться, работать, а не бездельничать, пить водку и радоваться, что у соседа корова сдохла. Ну вот, такой взгляд на вещи. А вот это, собственно, мне адресовано. Господин Портников, почему-то вы защищаете только определенные народы и, не зная причину, сразу обвиняете русское население. Разве это демократический подход? Ой, уважаемая Татьяна, я вовсе не пытался даже и не хотел обвинять русское население. Я считал, что наша задача поставить диагноз. Вот этот вот диагноз, это проблема, как мы говорили с господином Суховым в предыдущей части нашей программы, что это проблема трудного сожительства русских и нерусских на территории Российской Федерации. Собственно, граждан России на территории Российской Федерации. И вот это новая проблема. Вот Дмитрий нам пишет, что в 1864 году либеральнейший Александр II всем, кто не хотел жить под русской властью, приказал убираться в Турцию. Остались только законопослушные люди. Дмитрий, речь шла тогда о присоединении территории, которая не была частью России, к России. Эти люди, он им не приказ, они сами эмигрировали из России, потому что они не хотели становиться подданными Российской империи. Раиса, если мы такие плохие, почему они все едут в Россию? Мы уже ужасные и нетолерантные. Опять-таки, Раиса, вы должны либо согласиться с тем, что эти люди уже живут в России, они едут в нее, либо мы опять-таки оказываемся в логическом тупике. Но действительно, вот мы признали тут, что есть сложность этого переезда из одного российского региона в другой, но это все равно остается Россией. Ой... Ваш гость идеалист, это уже вам. Государство не может быть обслуживающей структурой, так как оно целое, а не субъект права. Государство — это общество, объединенное системой. Вот.
Ну, я понимаю, что государство как обслуживающая система — это идеальное представление. Я просто обращал внимание на то, что на то, почему у русских не было вот этого всплеска этнических движений до сих пор. И на самом деле, если он начнется сейчас, то это будет гораздо сильнее, чем у всех остальных. Может быть, даже разрушительно.
Вот Лариса вас обвиняет. В устах вашего гостя ассимиляция равна насильственной русификации. Это попахивает фашизмом.
Ничего подобного. Я как раз поправился и сказал, что не должно быть никакой насильственной ассимиляции. Ну, а под аккультурацией я имел в виду просто, ну, так сказать, обучение какой-то, помощь людей, так сказать, в ресоциализации на новом месте. Это всегда сложно, если ты приехал из горного Дагестана в большой столичный город. Тебе нужно осваивать новые модели поведения. И в этом сам ты этого сделать, конечно, не можешь. А если твой круг общения ограничивается диаспорой, то это тоже не выход, потому что получается некая замкнутая клетка внутри этого мегаполиса, которая ограничивает твои внешние контакты. И на самом деле власти очень должны заботиться именно о помощи этим приезжим для того, чтобы адаптироваться. И одновременно они не должны также забывать о том, что люди, которые здесь живут, которые называют себя, скажем, если говорить о Москве, то коренными москвичами, которым очень трудно мириться с тем, что все большая часть населения города становится этнически окрашенной, будем так говорить, и что в ближайшее время это количество этнически окрашенного населения, оно перевалит за половину, и что уже сейчас во многих московских школах классы сформированы полностью из детей приезжих. Конечно, с этим тоже очень трудно мириться и очень трудно выработать новые приемлемые практики поведения. И для этого должны создаваться не такие программы, так сказать, декларативного свойства, как федеральная целевая программа по развитию толерантности, как она, значит, была создана в первый год президентства Путина, а очень серьезные социальные, дорогостоящие программы, которые должны вот эти вот вот эту вот помощь в освоении новых поведенческих навыков обеспечивать. А иначе мы все в большую сплошную кандапогу превратимся.
Вот Михаил нам пишет, если вы так заботитесь об обучении мусульман, то организуйте для них спецшколы, обучайте их там, а русские пусть учатся в отдельных школах без них.
Ребят, вот. Ну нельзя же разделять, понимаете? Но все равно невозможно себе представить в силу демографических тенденций, невозможно себе представить, скажем, Москву без этого притока постоянного, в том числе из мусульманских регионов. Ну не будет, нельзя его остановить, да, как бы. Это объективная данность.
Нет, можно, наверное, остановить путем искусственного уменьшения территории государства.
Ну, в таком, да. в таком случае будут какие-то изменения очень серьезные и на рынке труда, и в экономике, и в количественном составе населения российских городов. Установить его, на самом деле, ну, конечно, можно, да, но это будет... Но все равно рано или поздно плотина будет прорвана, потому что просто достаточно проанализировать демографические закономерности.
Это да, я просто имею в виду, что есть полицейские меры остановки, да, которые в данном случае, если это единое государство, просто не могут сработать.
Полицейские меры тоже могут быть преодолены. Понимаете, двигаться-то нужно, наверное, все-таки в другом направлении. Нужно как-то находить способы эти рамки межэтнические, межконфессиональные, ну, делать эти границы, ну, более прозрачными и проницаемыми. Понятно, что это тоже, наверное, идеализм, и что все эти там горские общины в городах, они, конечно, будут замкнутыми институтами и останутся таковыми еще много-много лет, но все равно, ну, нужно как-то пытаться размывать вот эту вот идентификацию свой-чужой, понимаете? Потому что если мы этого не сможем сделать, мы не сможем, как у нас очень у нас принято по телевизору говорить, что вот, например, Грузия не состоялась как государство. Но вот если мы не размоем внутри своих сограждан, да, среди своих сограждан, вот эту вот идентификацию свой-чужой, мы не состоимся как государство. И, кстати говоря, я хотел сказать, что вот эта вот ситуация вся карело-чеченская, она очень показательная вот еще с какой точки зрения. Вот происходит такая штука, очевидное воспаление, да, вот в столкновении между русским коренным населением и приезжими с Кавказа в маленьком городе на севере России. Это большая, серьезная проблема. Это уже не митинг там 50 скинов где-то на окраине Москвы, а это вот что. И выступает с какими-то, значит, очень важными вещами. Единственный, кто выступает Рамзан Кадыров. Я не хочу там какую-то сейчас бить ему осанну и делать ему какую-то рекламу, но я хочу обратить внимание на то, что происходит очень важная вещь. Кстати говоря, в Чечне уже не первый раз как бы декларируются какие-то очень важные ценностные и смысловые вещи, которые не декларируются в центре. И вот когда вот эти вот вещи в многонациональной стране, состоящей из множества сегментов, они переходят в эти сегменты, это говорит о том, что центр слабеет, и что страна на самом деле находится или в процессе распада, или под угрозой распада. Вот то, что смыслообразующие такие ценностные заявления делает Рамзан Кадыров, а не Владимир Путин, это как раз свидетельствует именно об этом, на мой взгляд.
Послушаем звонок. Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Сказать, что Кавказ – это гордый народ. Видите, сколько героев там. Вот вспомним, кем был господин Дудаев. Он был летчиком, не просто летчиком, а стратегической авиации, ядерные ракеты нес. В общем, вы можете сейчас представить, чтобы мальчики из Чечни тоже становились летчиками стратегической авиации? И вот на этих белых лебедях, когда летал, значит, наш президент, и он сидел, рядом сидел чеченец и его катал бы.
Ну так должно, так в идеале должно быть, мне кажется.
Да, так должно быть, но вы сейчас можете это представить, если они наши граждане, и они, значит, равные с нами, и все остальные, и мы их, допустим, в РВСН, например, нажимать красные кнопки, ну или хотя бы в ФСБ, в отдел П.
Мы же их просто так не пустим нажимать красные кнопки, правильно? А вот ну, если говорить о таких, так сказать, более актуальных, да, вещах, которые в военном деле сегодня присутствуют, вот сейчас же, так сказать, акцент сделан на локальные войны. Так получилось, что сейчас, в общем, дальние стратегические бомбардировщики, ну, вряд ли их кто-то когда-то собирается сейчас в ближайшее время применять. А вот чеченский опыт создания чеченских формирований в составе Министерства обороны, ну, обученных навыкам локальной войны, он очень положительный, я считаю. И в общем, по-моему, ничего плохого в этом нету.
Я понимаю, что слушатель имеет в виду, что сейчас сложилась ситуация, когда доверие к разным народам Российской Федерации разное на государственном уровне.
Конечно, разное. Конечно, разное. Я хочу сказать, что вот эту всю ситуацию с этим разделением на своих и чужих, ну, в общем, постоянно провоцирует государство. Я хотел бы напомнить еще об одной такой важной штуке, которая между Россией и Кавказом возникла в течение последних 2 лет. Вот 2 года назад был Беслан, да, ужасная совершенно вещь, которая вызвала содрогание у миллионов людей, сочувствие, там, соболезнования. Но на самом деле ведь Беслан всерьез в России не переживается и не переживался и в момент, когда все это происходило. То есть понятно, что по телевизору показывали страшные картинки и на это реагировали естественным человеческим образом, но это воспринималось как абсолютно чужая проблемы и чужая боль, потому что в этой школе на самом деле были осетины. Осетины — это как бы о них кто по телевизору и по радио и в газетах не говорил, что это самые близкие нам люди на всем Северном Кавказе. Это все равно кавказцы, да, для очень многих людей. Поэтому вот посмотрите, 2 года прошло, да в телевизоре, в общем, даже практически ничего и не говорили об этом Беслане. Хотя это действительно национальная трагедия. И если бы не поддерживали власти вот это вот разделение свой-чужой, то, конечно, бы это и подавалось как национальная трагедия. Потому что удар нанесен всем.
Владимир Анатольевич из Москвы. Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
Здравствуйте. Я вот согласен с вашим гостем. Он дает умный анализ. Но вот один вопрос он затронул, и как-то вскользь, осторожно. А я хотел бы его заострить. Вот вы говорите о том, что власть придержащим и тем, кто хозяин России, им выгодны вот эти стычки. Действительно, разделяй, стой. Пока люди между собой грызутся, они потихонечку вывозят из России миллиарды долларов. Возьмите Абрамовича, никто этого не обсуждает. 30 миллиардов как минимум вывез. Возьмите любого другого. И поэтому вот эта карта разыгрывается специально. И отвлекает нас на этих несчастных людей, которые тоже ищут хлеб насущный. Это раз. Второе. Вот возьмите Москву. Специально все это делает. Пока вот у нас в Москве возникает вот стычка с кавказцами, да, в это время мэр миллиардером становится. В какой бы стране мира позволили мэру за время мэрства стать миллиардером? Записался он на жену, и все в порядке. Так делали в советское время торговцы. Они все имущество записывали на жен. Даже фильм был смешной по этому поводу. Вы подумайте с этой точки зрения. Заострите. А так я согласен с вашими оценками полностью. Спасибо.
Ну, я бы хотел только уточнить некоторые вещи, понимаете? Эти люди, которые ищут хлеб насущный, тоже не нужно их воспринимать как таких вот безобидных ангелов, да, и идеальных сограждан. Понятно, что это проблема, да, вот как один коллега написал, что в городе в нашем очень часто слово «чеченец» воспринимается равнозначно слову «опасность». Это так, никуда от этого не денешься, да, есть какие-то... Ну, у каждого, наверное, из нас в жизни есть какие-то примеры, в которых... Ну, достаточно, там, я не знаю, похода женщины молодой на рынок за овощами, да, для того, чтобы получить пример того, насколько эти люди, которые ищут здесь хлеб насущный, некорректно себя ведут. Но я согласен с вами абсолютно в том, что государство как раз должно выполнять здесь роль, ну, так сказать, полицейского, на самом деле. Оно должно, и полицейского, и воспитателя. Оно должно такие вещи некорректные пресекать. И не педалировать при этом, если мы хотим жить в одной стране со всеми этими людьми, не педалировать этническое различие. И заботиться о том, чтобы строился этот дом общий. Вот. И наказывать независимо от этнического признака, а наказывать за конкретные проступки, правонарушения, преступления. И, ну, совершенно очевидно, что когда я сказал, что там национализм каким-то образом используется нынешними российскими властями, ну, очевидно, что если первые, значит, предыдущие там 2 большие избирательные кампании каким-то образом были связаны с эскалацией напряженности на Кавказе, то, ну, как бы, не знаю, бросается в глаза, и невооруженным глазом видно, что в этот раз эскалировать Северный Кавказ уже, ну, смысла на самом деле нету. Если там произойдет какая-то эскалация, то она произойдет помимо воли, так сказать, федерального центра. А там сейчас начинать какую-то очередное беспокойство смысла нет, потому что людям просто жить неинтересно. А зато можно очень сильно разыграть карту межэтнических противоречий в традиционно русских областях, в больших городах, и потом попытаться выступить в этой раскалившейся до предела ситуации, как таким благородным, ну, выступить в роли такого благородного спасателя и регулятора, и таким образом, значит, обеспечить какой-то очередной успех при смене сначала состава парламента, а потом в 2008 году. Ну, в общем, это очень опасные игрушки. Если они пытаются это использовать в качестве какой-то предвыборной пропаганды, то это очень печально, и в это можно просто заиграться точно так же, как заигрались в Северный Кавказ, до того предела, что вот эти все управляемые нестабильности, они просто из-под всякого управления выйдут.
Виктор Алексеевич из Москвы. Здравствуйте, Виктор Алексеевич.
Здравствуйте. Все, что вот вы говорите правильно. Только есть один вопрос, крайне серьезный. Вы посмотрите, продажность местной администрации, что в Кондопоге, что в Москве, она везде одинакова. Продажность правоохранительных органов одинакова. Значит, берут эти самые, те этнические группы, которые приезжают, их верхушку. Верхушка платит деньги правоохранителям и чиновникам и чувствует себя совершенно безнаказанным. Вот если мы призовем к порядку все местные власти и правоохранительную систему, если все будут равны перед законом, мы снимем сразу большую часть всех вот этих этнических разногласий. Вот на это нужно обратить внимание. Потому что все воспитание, там, все это понятно, все это хорошо. Но мы сами провоцируем людей на то, что они относятся к нам, будем так говорить, свысока и ведут себя так, как не ведут себя нормальные люди. Вот это обязательно надо иметь в виду. Спасибо.
Вы не будете комментировать?
Всячески с вами согласен. Вчера вот ехал в метро по случаю концерта Мадонны. Туда было приглашено очень большое количество сотрудников правоохранительных органов. И они, в общем, там занимались своим любимым делом. Останавливали таких выглядящих достаточно беззащитно людей из Средней Азии с большими клетчатыми сумками. И припровождали их в свои станционные отделения для того, чтобы получить с них 500 рублей. А на лицах у этих людей из Средней Азии были такие беспомощные улыбки, очень характерные. А занимались этим, в общем-то, курсанты, которых вывели на усиление в связи с концертом. Ну, конечно, это все безобразно. Я поэтому и говорю, что от всех этих событий в Кондопоге идет какой-то такой вот достаточно хорошо уловимый запах тлена, потому что это все напоминает о возможном распаде, на самом деле. Пока значит, сначала культурном, а потом и физическом. Потому что не может быть таких вещей в стране, которая претендует на роль мультиэтничной. Не должно быть таких вещей.
Владимир из Московской области. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. События в Кондопоге, значит, у меня как бы два момента отметить. Первый, это, значит, кризис уже выстроенной вертикали власти, как система, которая не позволяет современному обществу так управлять обществом. Показывает о том, что мы строим как бы вчерашнюю модель государства при управлении, потому что коррумпированность только увеличивается при вертикали власти. И вот это все, оно, все последствия за этим и идут. А второй момент, более основательный, это кризис общества. В чем он заключается? В том, что Россия как государство не имеет идеи национального такого, как вот, например, в СССР был советский народ, общество такое, вернее, общность такая, советский народ, и пытались эту общность более-менее поддерживать на том же сознании, что все нужны в государстве для создания как бы единого государства. В России такого нет. И вот как бы предпосылки к тому, что вот такая как бы появляется условие к таким вот погромам или, как можно сказать, там разборкам, что образованность, образование наше в упадке и экономическое состояние страны, ну, никакое, можно сказать, именно в провинциях. Поэтому все это ведет к тому, что Россия при таких условиях только будет разобщаться и как государство будет терять себя полностью как государство. Спасибо.
Вот очень славно, что именно такой вывод делается, что все-таки, да, не чеченцы виноваты, а в том, вывод делается о том, что что-то не в порядке с этой властной вертикалью, с коррупцией, с устройством государства и общества. И, может быть, это, так сказать, сейчас ну, получается в таком критическом формате, но, может быть, из этого критического формата выкристаллизуется какой-то позитив, да? Может быть, начнется какое-то все-таки брожение умов, скажем так, результатом которого станет более активная гражданская деятельность, и, может быть, когда-то эта вертикаль власти станет менее коррумпированной, и тогда слово «кондопога», может быть, будет вспоминаться положительно. Но ведь мы-то здесь сейчас разговариваем с людьми, которые слушают «Радио Свобода», это уже само по себе, наверное, предполагает, что вряд ли они побегут крушить чеченские палатки. Такая специфика аудитории. А для очень многих людей, к сожалению, вывод из кондопоги только такой, что виноваты вот соседи с другим там разрезом глаз. При этом нельзя забывать все-таки, я в очередной раз скажу, что это очень некомфортные соседи. И вот эта кондопога – это сигнал еще обратить внимание и на это, потому что вот эта вот массовая иммиграция нового населения в большие российские города и российские области – это проблема, и не обращать на нее внимания нельзя. Они ведут себя не так, как этого хотелось бы местным жителям. Ну, может быть, это даже может звучит как-то на грани неполиткорректности, но это так. Нельзя про это забывать.
А есть ли вообще комфортные соседи? Вот, например, арабское, негритянское население в кварталах европейских городов, это разве комфортные соседи? Это некомфортные соседи?
Конечно, некомфортные соседи. Но вот посмотрите, вот была там ситуация в Бельгии, по-моему, совсем незадолго до кондопоги. С чеченцами был конфликт. Несколько человек были избиты чеченцами на городской дискотеке в Остенде. Но там же совсем другая реакция. Там на самом деле люди уверены в том, что их государство – это не коррумпированная вертикаль какая-то мифическая, а нормальный, как бы это идеалистически ни звучало, нормальный обслуживающий механизм, который сработает так, что все эти виноватые, будь то чеченцы или бельгийцы, они будут наказаны. И поэтому весь этот вот дискомфорт, он не настолько неудобен и не настолько страшен, потому что они знают, что есть система, которая адекватно на все это дело отреагирует. А в России этого нету.
Ну, я вам приведу вам другой пример бельгийский. Когда был убит бельгийский подросток на вокзале, средства массовой информации совершенно уверенно писали, что его убили мигранты. И говорили как раз о людях арабского или африканского происхождения. И я, кстати, в этом даже ни на минуту не усомнился, потому что меня самого в Брюсселе избили, ограбили один раз люди именно такого вида. Да? А потом оказалось, что это был польский мигрант. Белый, белокожий парень, просто из неблагополучной семьи, и все.
Ну, предубеждение очень большую имеет силу, но в конце концов, вы знаете, но вот эти вот люди, которые с бейсбольными битами пришли в дискотеку в Остенде, они тоже могли выглядеть, они могли вполне выглядеть и как поляки. Чеченцы, как известно, антропологически не очень сильно отличаются от европейцев, в общем, вообще не отличаются. Это не негры и не арабы. На самом деле это не имеет значения. Мигранты могут быть из любых областей. В любом случае это среда, отличная по поведению от местных жителей, которая вызывает раздражение. Просто в одном случае, в случае правонарушения, правоохранительные органы реагируют адекватно, а в другом они реагируют неадекватно или вообще не реагируют. Выясняется, что они коррумпированы, выясняется, что никакой защиты ни у кого нету, а если кто-то там пытается прибегнуть к каким-то способам самозащиты, он встретится, значит, с реакцией вооруженной части диаспоры, да, чего никому не хочется, и все это заходит в тупик. Но вот в этом отличие, наверное, от европейской ситуации, в которой тоже очень много проблем с неудобными соседями.
Вот Мария пишет, почему во всех европейских странах, в Соединенных Штатах, народ приезжает грамотный, который приносит какую-то пользу стране, и у них жесткие законы. Прежде чем туда ехать, людей проверяют от и до. К нам едут люди, которые стоят на рынках. Ну, тоже вот такая, наверное, иллюзия, между прочим, потому что в Соединенные Штаты и европейские страны разные люди едут.
Ну, в том числе и иллюзия, потому что если, например, посмотреть на состав чеченской диаспоры в Москве, то мы увидим, что практически вся интеллектуальная элита Чечни, которая там, безусловно, была, что бы ни говорили, да, очень сильный был университет чечено-ингушский, она вся здесь. Вот. А в Кондопогу, конечно, не едут чеченские профессора, туда едут торговцы, которые, видимо, видимо, они едут туда, потому что кроме них на рынке стоять некому, или они сделали так, что кроме них некому стоять на рынке, а остальные все никак не могут своих интересов отстоять, потому что никто им в этом не помогает.
Не, Соединенные Штаты то же самое. Допустим, по грин-карте туда въезжают люди с высшим образованием, которые потом работают в университетах, а со стороны мексиканской границы в другие города и селения в Соединенных Штатах приходят люди, которые могут только заниматься черным физическим трудом нелегально.
Да. Нет, на самом деле ведь ничто не мешает вполне цивилизованно контролировать этот въезд и даже, может быть, каким-то распределением по рабочим местам заниматься. Только никто этого не делал. Посмотрите, сколько лет говорится о том, чтобы контролировать нелегальную рабочую силу на московских стройплощадках. Вроде бы даже какие-то торжественные отчеты о том, что сделано, последовали, но, в общем, ситуация-то остается такой же, как и была.
Приближаясь к завершению нашей программы, должен сказать, уважаемые слушатели, что в этом не только мы с Иваном ощущаем эту проблему, но и власть на самом деле ощущает эту проблему. Вот закончу программу цитатой из Владислава Суркова, заместителя главы администрации президента, который заявил, что, по его мнению, ксенофобия может вообще развалить страну. И напомнил о роли средств массовой информации вот в этой всей ситуации. Будем рассчитывать, что действительно найдутся люди не только в обществе, но и во власти, и в политических структурах, и в партийных структурах, которые поймут, что опасность сейчас грозит всем. От президента России до последнего российского гражданина. Спасибо, Иван.
Получилось так, что господин Сурков процитировал господина Кадырова.
Вот, так иногда бывает в российской политической структуре. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы, программы «Час пресса», был обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов, вел программу Виталий Портников, продюсер Андрей Орлов-Сикольский. В час дня в нашем эфире программа «Образование». Ее автор и ведущий Александр Костинский расскажет вам об интернете в российских школах, побеседуя об этом с директором Института программных систем Академии наук России Сергеем Абрамовым, руководителем экспертно-аналитического центра Академии народного хозяйства Михаилом Брауде Золотаревым. Ну а в следующем часе, как обычно, «Свобода в полдень». В Турции идут поиски экстремистов, причастных к теракту на юго-востоке страны. Государственная дума обсуждает поправки в административный кодекс, а в Москве создана инициативная группа за проведение референдума по объединению столицы и Подмосковья. Будет большая Москва. Вот.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».